исключительно результатом приказа из Вашингтона.
Каких приказов из Вашингтона ждет Москва, чтобы закончить войну против Украины? Кремль не пересказывает итоги встречи в Саудовской Аравии, но о них рассказывает Лавров.
Они сказали, что вопросы территорий – это ключ.
Где ключ к дружбе России и США? Верят ли дипломаты в рассказы про исконно русские земли?
Всегда были русскими территориями по культуре.
Не знаю, что они искали здесь. Ну как вот дом оставлять вот так вот и уезжать? Пожалуйста, дом закрыт полностью.
Пока Лавров говорит о русских территориях в Украине, российская армия грабит русские территории в России, жалуются жители приграничья. Почему переговоры не прекращают обстрелы и что от обсуждений мира получает Саудовская Аравия?
Здравствуйте, меня зовут Артем Радыгин. Вы слушаете и смотрите программу «Лицом к событию». Если эта трансляция тормозит у вас на Ютубе, то ее полную версию вы сможете найти по ссылке в описании или в подсказке к этому видео. Сегодня в программе подводим итоги встреч России и США и США Украины в Саудовской Аравии. Разбираемся, кто от переговорного процесса получает больше выгоды. С ответом на этот вопрос нам помогаете и вы, дорогие зрители. Четыре варианта у вас прямо сейчас в чате трансляции на Ютубе. Это выгода для США, для России, для Украины и для Саудовской Аравии. Напоминаю, страна, которая эти переговоры у себя принимает. Голосуйте, и в конце программы мы вместе ответим на этот вопрос. Пока вы голосуете, послушаем, как обещанные итоги подводит Кремль. Днем ранее он анонсировал совместные заявления с американскими коллегами, пока его не опубликовал, и вот все, что сказал на эту тему.
Наверняка вы меня спросите про итоги Рияда. Итоги состоявшихся длительных российско-американских переговоров доложены по столицам. Они сейчас анализируются. Вот что я вам могу сказать.
Подробностей не будет. Так как в разговоре было много деталей, которые засекречены, говорит дальше пресс-секретарь Путина Кремлевскому пулу. Из того, что Песков не смог озвучить, но озвучил. Россия и США точно не планируют в скором времени встречу Путина и Дональда Трампа. И также они не планируют совместный формат Россия-США-Украина. Подробнее о 12-часовой встрече с американцами сегодня Первому каналу рассказывал министр иностранных дел Лавров.
Гарантии могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его вот этой вот команде делать так и не иначе. И мне кажется, наши американские партнеры этот сигнал восприняли. Они понимают, что лишь Вашингтон может добиться позитивных результатов.
Дальше министр приводит несколько исторических параллелей, объясняя, почему не получается с Украиной говориться о прекращении огня. И за 20 минут выступления Лавров несколько раз к таким методам возвращается, но нас для анализа интересуют не повторы, а перемены. Еще в декабре прошлого года Лавров же рассказывал популярному в Америке телеведущему Такеру Карлсону, что Россия и Штаты, мол, почти на грани войны из-за того, что США поддерживают Украину. Теперь же Лавров выписал Штаты из числа угроз и понял, на что давить, чтобы подружиться с Трампом и поссорить с ним Европу.
То есть они прямо противоречат администрации Трампа, которая устами и самого президента, устами Марко Рубио, госсекретаря, и устами Майка Уолса, советника по нацбезопасности, четко сказали, что сейчас идут предварительные проговоры параметров окончательного регулирования. Трамп сказал четко, что про НАТО надо забыть, и нечего было даже эту тему ворошить. Они сказали, что вопросы территорий – это ключ, потому что территории, где состоялись референдумы, они всегда были русскими территориями по культуре.
После переговоров Лавров надеется, что США дадут гарантии, что Украина не будет стрелять в Черном море. Это, по его словам, нужно и Африке, которая покупает зерно, и американцам, которые продают нефть, объясняет министр.
Сейчас это невозможно делать. Так же, как невозможно использовать Каспийский трубопроводный консорциум, который отражает интересы бизнеса Казахстана и Соединенных Штатов. Мы беспокоимся о положении с продовольственной безопасностью в странах Африки, в других странах глобального юга и востока, которые от вот этих игр Запада на ниве нечистоплотной конкуренции страдают.
Сейчас свободному рынку, по словам министра, мешают в том числе и украинские обстрелы. Обстрелы со стороны России Лавров не припоминает. Что происходит с обеих сторон фронта, пока политики договариваются о прекращении огня, покажет наш корреспондент.
24 марта, когда в Эр-Рияде шли переговоры по урегулированию военного конфликта в Украине, российские военные нанесли ракетный удар по украинскому городу Сумы. Город находится в 30 километрах от Курской области. Как пишет BBC, удар пришелся по густонаселенному району, где находится школа, несколько детских садов и инфекционная больница. Были повреждены здания, многих людей ранило осколками стекол.
Ничего не поняла. Такой грохот, взрыв. Я оказалась в углу на полу и очень сильно все болело. Окно было выбито. Вылетели балконы, все двери, окна, все вылетело. Ничего не осталось.
Мы переселенцы, мы тут наймали квартиру.
Мы переселенцы, снимаем здесь квартиру, пошли на базар. Бабушка у нас осталась одна дома. Вот как раз там, где горит. Мой сын побежал ее спасать. И сейчас я не могу найти никого. Или сын спас, или не спас.
Уже найти никого. Чи він є спас, чи не спас.
По данным местных властей, более 100 человек ранены, в том числе 23 ребенка. Пострадало здание школы, но ее ученики успели спрятаться в бомбоубежище. А уже этим утром российские войска совершили новый ракетный обстрел Сумской области. Зафиксировано 130 взрывов, пострадали жилые дома. Командование воздушных сил ВСУ сообщило, что минувшей ночью на территории Украины были сбиты 78 российских дронов. 5 человек пострадали. Стороны продолжают обвинять друг друга в дроновых атаках, в том числе по объектам энергетики, несмотря на идущие переговоры. По данным российского Минобороны, 24 марта было сбито 227 украинских дронов. Также уничтожен беспилотник, который летел в сторону нефтеперекачивающей станции Кропоткинская в Краснодарском крае. Практически ежедневные атаки с обеих сторон на фоне переговоров обычные, говорит военный эксперт Давид Гендельман.
Пока нет соглашения о прекращении огня, когда сторона пытается показать, что она еще ого-го. Если ей удастся достичь каких-то успехов на поле боя, это может даже помочь ей на переговорах для того, чтобы именно улучшить переговорную позицию. Но в любом случае обе стороны считают, что это им не повредит.
Более 50 дронов атаковали ночью Белгородскую область. В селе Казимка произошел крупный пожар. Глава региона Вячеслав Гладков утверждает, что прорыва границы нет. Однако Z-военкор Романов пишет, что ВСУ прорвали границу, и под их контролем уже находится село Демидовка Красноярушского района.
Как получилось, соответственно, те, кто ее удерживали, просто взяли и сдали ее. Просто взяли и вышли из нее. Противник разминировал, было все хорошо заминировано. Соответственно, противник разминировал участок и проделал себе проход и мрапом оттянул зубья дракона, соответственно. И после этого стал возможен проход.
По данным телеграм-канала «Пепел Белгород», ВСУ вошли также и в соседнюю Поповку. Российская Минобороны отрицает прорыв границы. По словам Гендельмана, прорыв есть, но пока его нельзя сравнивать с вторжением в Курскую область.
Перейти тут и там административную границу, это еще не значит совершить какой-то глубокий прорыв. И граница очень длинная, и всегда можно при желании найти место, где ее преодолеть. Но по имеющейся на данный момент информации, углубление на российскую сторону весьма небольшое. Но дошли до приграничных деревень тут и там. Но, как я уже сказал, никакого сравнения с глубоким прорывом Курской области в прошлом году на данный момент нет. И далеко не факт, что будет.
Ну вот пока мы смотрели сюжет о том, как, что происходит на поле боя, пока политики договариваются о возможном прекращении огня, Кремль выкладывает свою короткую версию того, о чем говорили в Эр-Рияде. Стороны обеспечат реализацию Черноморской инициативы, имеется в виду прекращение огня по торговым кораблям в Черном море. США будут способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений на мировой рынок. Снятие санкций с Россельхозбанка и других банков, которые участвуют в операциях по международной торговле продовольствием, представлена как возможный шаг в будущем, если пойдут хорошо переговоры, снятие ограничений на операции торгового финансирования, снятие санкций с компаний-производителей, экспортеров продовольствия, снятие ограничений на обслуживание кораблей и санкции против кораблей под российским флагом и снятие также ограничений на поставки в Россию сельскохозяйственной техники и иных товаров, задействованных в производстве продовольствия. Вот в такой формулировке выкладывает короткое содержание этого Кремль, что частично похоже на те документы, которые выкладывал за пару часов до нашего эфира Белый дом. Он выкладывал отдельно бумагу о том, о чем договорились с украинской стороной и о чем договорились с российской стороной. Все это мы сейчас обсудим с политологом Владимиром Фисенко. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот я коротко зачитал, что выложил Кремль. США выкладывали документы о том, что и Россия, и Украина с Америкой договорились обеспечивать безопасное судоходство, исключать обстрелы по торговым кораблям. И как будто бы это возвращает нас к истории, о которой договаривались еще года два назад. Как вы думаете, это большой прогресс?
Да нет, прогресс небольшой. Самое главное, непонятно, а как быть с оформлением договоренности по прекращению огня по объектам энергетики? Вот есть эта договоренность или нет? Или действует некая понятийная договоренность Трампа и Путина? Причем, напомню, Белый дом и Кремль по-разному ее трактуют. Кремль считает, что только договорились по объектам энергетики, а Белый дом говорил «энергетическая инфраструктура». Так вот, о чем договорились? И договорились ли? Вот здесь я не вижу пока прогресса. Что касается сделки так называемой зерновой, черноморской и так далее, напомню, сделка была оформлена еще в 2022 году на год. Кстати, тогда договаривались тоже в таком параллельном режиме в Стамбуле, только посредником были ООН и Турция. Но через год Россия, напомню, Россия вышла из зернового соглашения. И сейчас, судя по тому, что вот сказал Лавров, то, что озвучивает российская сторона, Россию интересует здесь не мирное судоходство, а интересует снятие санкций с России. Возможность, скажем так, ну, чтобы не было санкций по удобрениям, по сельскохозяйственному оборудованию и так далее. Вот это интересует Россию. То есть односторонние выгоды. Для того, чтобы было нормальное судоходство, надо прекратить удар по портовой инфраструктуре. Вот вопрос, договорились или нет? Как раз вот через буквально день или два после разговора Трампа и Путина был самый мощный удар по Одессе, в том числе и по портовой инфраструктуре. Били, кстати, по торговым судам, которые возят зерно, в том числе и в страны Африки. Это то, что говорит Лавров. Поэтому по тому, о чем договорились, вопросов больше, чем ответов. Я думаю, что прогресс очень незначительный. И про какое-то серьезное продвижение вперед в процессе прекращения огня можно будет говорить только в том случае, если будут договоренности о прекращении огня в воздухе. Вот это будет серьезный шаг. Ну а потом, для того, чтобы было полное прекращение огня, надо договориться о линии соприкосновения, мерах контроля по обеспечению прекращения огня. Вот тогда возникнет шанс, мы не знаем, будет это работать или нет, но возникнет шанс на полное прекращение огня. А на данный момент то, что происходило в Риаде, это перетягивание переговорного каната без особого успеха для каждой стороны. Ну, прежде всего, Россия пыталась добиться, я бы сказал, технического перелома в переговорном процессе, и они пытались навязать свою логику, логику односторонних уступок Украины. Вот то, о чем говорил Лавров, открытым текстом. Мол, мы вам озвучили нашу волю, вы ее должны ретранслировать на Киев. Вы должны дать приказ Киеву, чтобы они выполняли наши требования. Вот если перевести на русский язык то, что сказал Лавров, с недипломатического на такой обычный нормальный язык. Естественно, такие условия для Украины не подходят. И американцам, я думаю, они тоже не очень подходят, потому что американцы пока еще стремятся обеспечить некую компромиссную модель завершения войны. А Россия не хочет компромисса. И вот в этом сейчас главная проблема. Поэтому,
но Лавров в своем интервью рассказывает, что вот американцы повторяют его же риторику о том, что, мол, они и понимают исконные причины конфликта, что они понимают, что якобы жители некоторых регионов Украины хотят в состав России. Это он придумывает, Лавров, или действительно американская сторона думает в тех же категориях?
Лавров озвучивает то, что Путин озвучил, ну, возможно, в присутствии Лаврова, не знаю, Уиткову. Уитков это тоже повторил. Это российская позиция. Она не принимается Украиной. Какие референдумы? В условиях оккупации, в условиях, когда сотни тысяч людей уехали с мест проживания, да, когда не контролирует Россия в полном объеме ни Запорожскую, ни Херсонскую область. Какие референдумы? Это что, всерьез? Ну, для, может быть, легковерных представителей американской администрации, я имею в виду прежде всего Стива Уиткова, может быть, это аргумент. Для цивилизованного сообщества не аргумент. Вот уже в Европейском Союзе раскритиковали как и так называемый крымский референдум, так и референдумы на оккупированных территориях в условиях войны под дулами автоматов. Даже российские паблики писали, как проводились эти референдумы, когда патрули ходили с автоматами и с избирательными урнами. Попробуй не проголосовать. Поэтому нет, ну слушайте, какая тут демократия? По поводу того, что там исконно русские регионы. Я помню, как в 22-м году было много смеха и печали одновременно. Ну, для кого-то печаль, для кого-то смех. Когда показывают видео празднования в оккупационной администрации в Запорожской области, в каком-то райцентре, уже сейчас не скажу, какое именно, да, разговаривают на украинском языке. Вот так исконно русские люди, да, говорят почему-то на украинском языке. Другие данные, как раз тоже 22-23 год, значит, статистику начали осуществлять на оккупированных территориях, как быть, значит, с процессом обучения. Оказалось, к ужасу проверяющих органов, большинство учащихся в этих двух областях хотят учиться на украинском языке. Это данные, которые я читал в российских пабликах. Вот там тоже ситуация с исконно русскими регионами. Поэтому, знаете, можно говорить про референдум.
Зависла связь с Владимиром Фисенко, к сожалению. Но я думаю, мы можем просто продолжить его мысль, что действительно звучит... Те слова, которые американская сторона повторяет, это действительно просто пересказ, озвученный им кем-то с российской стороны. И вот еще дополню немножко про договоренности, к которым пришли стороны. В телеграм-канале Кремль публикует в своем расширенную версию того, что я зачитывал несколько минут назад. И там два пункта. Первый из них – это как раз Черноморская сделка, и потом дальше примечание. И там написано, цитата. Пункты 1 и 2, ну, то есть Черноморская сделка, вступают в силу после снятия санкционных ограничений с Россельхозбанка и иных финансовых организаций. Дальше там большой список из 5 пунктов, какие санкции нужно снять, чтобы Россия присоединилась к Черноморской инициативе, перестала стрелять и пропускала торговые корабли. И за всеми этими разговорами о том, чего добивается Россия, США, Украина, мы теряем еще одного участника, страну, которая принимает эти переговоры. Но Саудовская Аравия, она решает российско-украинский кризис не первый раз. Вспомните вот эти кадры сентября 2022 года. Это первый крупный обмен пленными между Россией и Украиной. Тогда Кремль отпустил 200 защитников Азовстали и получил кума Путина Медведчука. Саудовская Аравия в этом обмене принимала на своей территории около десятка иностранцев, которые подписали контракты с Минобороны Украины. Принц Саудовской Аравии, как говорит спецпредставитель Трампа Уитков, помог освободить недавно американца Марка Фогеля из российской тюрьмы. И в 23-м году принц лично встречал Путина в Риаде. На этих кадрах Путин с довольным выражением лица жмет руку принцу и знакомит его со своими министрами. Путин знает, что Международный суд в Саудовской Аравии его не арестует, ведь страна не признает Римский статут. Получается, идеальное место для международной поездки. Но не только для Путина. Для президента США это тоже отличное место. Если Саудовская Аравия купит американских товаров на 500 миллиардов долларов, то я бы туда поехал, так говорит президент США Дональд Трамп журналистам в начале этого срока.
Они стали богаче. Мы все стали старше. Поэтому я сказал, я поеду, если вы заплатите американским компаниям 1 триллион долларов. То есть приобретете товаров на эту сумму в течение 4 лет. Они согласились. Так что я собираюсь туда поехать. У меня отличные отношения с ними, и они были очень любезны.
И через несколько дней после этого заявления наследный принц Саудовской Аравии поговорил с Трампом по телефону и обещал инвестировать 600 миллиардов долларов, а может быть даже больше. И о влиянии этих инвестиций на мир, во всех смыслах на мир, мы поговорим с востоковедом и аналитиком нефтегазового рынка Михаилом Крутихиным. Михаил Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Что же Саудовская Аравия получает от этих переговоров? Какие у королевства там интересы?
Ну, в первую очередь, это престиж, конечно. То есть Саудовская Аравия выступает не просто как одна из великих держав уже теперь в политическом отношении, а такая страна, которая может, ну, наладить отношения между великими державами и внести вклад в прекращение войны даже в Европе. Это солидная, это престижная роль. И это очень важно, тем более вот для того самого наследного принца, у которого, мягко выражаясь, репутация не слишком гладкая и не слишком приятная в глазах мировой общественности. Это ведь по его приказу в свое время одного из представителей оппозиции в консульстве Саудовской Аравии расчленили и пытались растворить в ванне с кислотой. Поэтому, ну, вот такому человеку, чтобы как бы исправить эту репутацию и выглядеть в глазах мира совершенно по-другому, очень важно сыграть серьезную роль в мировых отношениях. Это раз. Второе. Саудовская Аравия собирается и дальше развивать отношения с Соединенными Штатами Америки. Это очень важно для них. И поэтому, ну, тут она делает одолжение как бы нынешней американской администрации, когда у себя принимает вот такие переговоры.
Михаил Иванович, а важны ли результаты переговоров для имиджа?
Я думаю, что совершенно не важны, но имидж будет, если хоть что-то будет достигнуто. Это то же самое, что с Трампом. Для Трампа важно показать публике, американской публике, самый даже минимальный какой-то успех. Вот подписано какое-нибудь соглашение. Как он раньше там торговался из-за соглашения о мнимых редкоземельных элементах с украинцами. То есть ему нужно же какую-то бумажку подписать и сказать: посмотрите, я делаю первые шаги к миру, я не начинаю войны, я прекращаю войны, вот это моя задача. То есть тут его, ну, Саудовская Аравия, она поняла, что ему нужно, и собирается всячески содействовать тому, чтобы на таких переговорах, ну, хотя бы что-то, какая-то минимальная бумажка была подписана. Потому что для Трампа, как и для Путина во многом, вот понты и показуха – это интерес номер один. Даже не прекращение войны, а то, что ему скажут вот спасибо за то, что есть хотя бы маленький шажок в сторону примирения, в сторону прекращения войны. И у Саудовского принца, вот если судить даже по публикациям в арабской печати, может появиться еще такая иллюзия, как Нобелевская премия мира, так же, как у Трампа. Вы посмотрите.
То есть они за нее бороться будут вместе?
Да, вот они будут вместе с Путиным и Трампом бороться за... Ну, мне кажется, это бредовая, конечно, затея, но учитывая то, кому дают Нобелевскую премию мира в Осло, кому вручают, то я не исключаю, что такой сценарий в голове у Саудовского принца и у Трампа, он проигрывается. Ну, помните, как Обаме ни за что просто выдали такую премию? Да много там было лауреатов этой премии, начиная с Арафата, которые этого совершенно не заслуживали. А тут вот, пожалуйста, это... шаг к гигантскому престижу лично руководителя Саудовской Аравии. Ну, как бы на плечах Трампа он может въехать в когорту лауреатов Нобелевской премии мира.
А вот Королевский Британский Королевский институт международных отношений Chatham House пишет, что есть еще один сценарий у саудовского короля, что, мол, кроме проведения переговоров у себя в стране, он также отвлекает давление со стороны администрации Трампа по чувствительным региональным вопросам, таким как Газа, Ливан и Сирия. Вот Получится ли у короля, тем, после того, как он проведет переговоры, неважно с каким результатом, получить такой авторитет, чтобы как-то влиять на решение Дональда Трампа?
Я думаю, что может быть такая мысль, может быть такая идея. Но помимо всего прочего, я могу даже более мелкую идею привести вот в рассуждениях аналитиков, которые на все это дело смотрят. Это когда тут еще и Россия задействована во всей этой схеме, то у Саудовской Аравии есть такая внешнеполитическая серьезная задача каким-то образом ослабить Иран как соперника на Ближнем Востоке, как конкурента. И когда Россия будет на стороне вот Соединенных Штатов, Саудовской Аравии, то ее воздействие как бы игрока на иранской сцене, оно очень серьезно будет подорвано, и поэтому это одна из целей саудовцев.
Мы сегодня, Михаил Иванович, в начале трансляции спрашивали зрителей, для кого переговоры, которые сейчас проходят в Саудовской Аравии, выгоднее всего? Мы предложили 4 страны на выбор: Россию, США, Украину, Саудовскую Аравию. И вот меньше всего наших зрителей проголосовали, что принимающей стороне выгодны эти переговоры, что она больше всего из этого пользы извлечет. Как бы вы ответили?
Саудовская Аравия, безусловно. То есть мы видим, что Украина от этого ничего не получает. Она... это пострадавшая страна, это страна жертва агрессии, оккупации, грабежа полного, разбоя. Россия выдвигает свои требования, и, судя по всему, какие-то из ее требований собираются удовлетворять, но не все. Американцы, они получат, вот ту самую показуху, какие-нибудь мелкие документы, которые будут выдаваться за грандиозный триумф, и все. Да, вот это нужно. Не прекращение огня, не прекращение войны, а какие-то мелкие победы. А Саудовская Аравия, которая тут, ей там...
Но тут хотя бы есть какое-то поле для перспективы, куда разгуляться, если я правильно вас понимаю. Простите, что прерываю, у нас просто заканчивается время эфира. Я вас благодарю, что вы нашли время на нас и на наших зрителей и проанализировали для нас пользу, что могут каждая из стран, которые участвуют сейчас в переговорах в Саудовской Аравии, в том числе принимающая страна, получить для себя. Востоковед и аналитик нефтегазового рынка Михаил Крутихин был с нами в эфире. Я благодарю наших зрителей. Спасибо, что смотрели. Оставайтесь с нами. Оставайтесь лицом к событию.